Псалом 58. Написано вот Писание Давида, когда Саул послал стеречь дом его, чтобы умертвить его. Во время, когда он был дома вот, с женой, его жена была дочь Саула. И вот этих людей от Саула, как написано, Саул послал стеречь дом его, чтобы умертвить его. И он убежал с окна и как-то ушел от них. И это похоже, как Саул, в Новом Завете, другой Саул, тоже спускался, вот, кажется, через окно и в Дамаске. И похоже, как шпионы, которые смотрели Ерихон и жили у Раава, тоже спускался вот с окна на стену. И Давид тоже делал. И интересно, как вот эти три случая, один из них вот и Саул в Ветхом Завете, и Саул в Новом Завете. Вот интересно, как этих трое случаев, этих людей спаслись в том, что они спускались с окна и на стену, вот, убежали от смерти. И я считаю, что иногда Бог как-то повторяется его стиль с людьми. Так как он действовал с Саул и шпионе в Ветхом Завете, он и тоже делал, вот, чтобы спасать Саул в Новом Завете. И в нашей жизни тоже. Иногда есть случаи, которые очень похожи на какой-то делах, какой-то исторический момент в Библии. Почему что-то есть общего? Почему? Потому что Бог действует похожим образом. Вот. Чтобы мы поняли, что в тех ситуациях, которые у меня есть, все эти проблемы, это не уникально для меня. Самое страшное, когда человек страдает, чувствуя, что это уникально. Это только у меня вот так случилось. Это никогда не раньше случилось ни с кем. Нет, читая Библию, мы понимаем, что человек не один, не одна. А Бог все-таки действует по плану с каждым человеком. Со мной, вот с тобой и с другими. Допустим, вот когда Саул спускался вот, на стенах Дамаск, он вспоминал бы тот Давид, как он это делал раньше. Вспоминал, как шпионы делали на стене Ерихона. И он понял бы, что я не один. Это я не первый человек, который это, для кого это случилось. Итак, избавь меня от врагов моих, Боже мой. Защити меня от восстающих на меня. Это, видимо, он имел в виду Саул. Но из этих врагов, я считаю, что его жена была одна из них. Потому что она была дочь Саула. Есть те, которые сейчас понимают, что да, бывшая у меня вот, супруг или супруга, вот так и страшно, враг стал или стала. И опять, ты не первый в этом положении. Потому что у Давида то же самое, такой опыт был. В 4 стихе. Ибо вот они подстерегают душу мою. Так как написано там в первом стихе, когда Саул послал стеречь дом его, чтобы умертвить его. Саул послал стеречь дом его. Он сказал, вот, они подстерегают душу мою. Он чувствовал, что они не только окружали дом, где я живу, но окружают саму душу мою. Вот. Он чувствовал, что вообще я в безвыходном ситуации. Он уповал на Господу. И иногда мы тоже чувствуем, что вот, это как-то безвыходнее у меня ситуации. Наверное, проблем с жильем, проблем с работой, проблем с отношением с людьми. Где жить, как быть. Вот, кажется, что я вообще в безвыходном ситуации. Положение вот такое. Это не первый раз, что человек был вот так. Читая те псалмы, мы видим, что точно человек не один. Точно, это не уникально для меня, для тебя. Вот. Кто там был раньше? Это вот почему в Библии является, в принципе, куча биографий, куча историй. Некоторых людей считают, что в Библии биография – это скучно. Наверное, но когда это Бог, который писал тот истории, мы знаем, что тот истории, как тот живой. Почему живой? Потому что это все-таки показывается, что я не один. Я не, мое положение, это не уникально. Совсем не уникально. Он сказал, что они это делали и не за грех мой, Господи. Пятом, без вины моей сбегаются и вооружаются. Без вины моей. Так, пятом, четвертом стихе, не за грех мой, Господи. Давид еще был молодой, когда Саул ему преследовал. И он как-то чувствовал, что ну я не грешил, это не то, это все как-то не то, что я без греха, и вот они так и делали. А читая тот псалтир, вот, есть псалмы, которые он дальше писал, попозже, когда он уже старый. И он вспоминал, вот, что в юности, в молодости он грешил. И несколько раз дальше, но попозже, он писал: «Господи, прости меня за грехов, которые я совершал вот в молодости. Прости меня». А сейчас он это не понял. Так как и мы в молодости считаем, и в молодости, ну и в духовном плане, и тоже по физическому, мы считаем, что я вот вообще хороший, я вообще не грешил, это не то. Любое страдание, которое у меня есть, это не то, потому что я в принципе хороший. Я не грешил. Вот. Это не за грех мой, Господи, так как Давид здесь писал. Но через время мы понимаем, что да нет, я грешил, я грешный, я не совсем тот человек. И читая послание Павла в Новом Завете, мы тоже видим тот рост в понимании греховности. Вот. Когда он писал Коринфянам, он писал, что вот я самый меньший из всех апостолов. Потом дальше к Ефезянам он писал, что вот я самый слаб из всех верующих. И прямо до того, что он умер, он писал второе послание к Тимофею. И там он писал, что вот Тимофей, понимаешь, я самый страшный грешник в мире. Видите, как сперва ну, я самый меньший из всех апостолов, потом я самый меньший из всех верующих, потом, в конце концов, я самый страшный грешник. Но он и тоже был побольше и побольше убеждены, что я точно буду в Царстве Божьем, я точно буду жить вечно. Когда он писал к Тимофею, он на грани уже смерти, писал, что я знаю точно, что ждет для меня вечность впереди, венец Господь уже приготовил для меня. Он убежден. Если можно все это показаться на графике, время на горизонт, как-то, да, его смысл греховности как-то поднялся, а и тоже его смысл, убежден, ну, что он убежден, что я буду жить вечно, и тоже, вот, выше и выше. Это парадокс, что в одном сторону, если у нас настоящее духовное развитие, мы понимаем, что я грешник. И больше мы это признаем. Личной греховности. А и тоже побольше и больше верим, что несмотря на всякие этого, я буду жить вечно. Бог меня любит. Я буду жить вечно. Я буду в Царстве Божьем. И поэтому, когда людей жалуют, что ой, я не могу принять крещение, потому что я грешный. Я не стал такой хороший. Правильно? Но это даже шаг в твоем развитии, что ты понимаешь. А что, ты будешь вернуться через месяц, через год, сказав, что вот, Данкан, я сейчас вот не такой грешный. Нет. Если так, то ты вообще ничего не понял бы. Вот, в Евангелии. Если ты вернешься, считая, что да, сейчас вот я как-то ну, достичь какой-то уровня, чистота, и я вот вообще молодец, я вот готов. Нет, так не получится. Так не получится. Потому что в этом случае, зачем вообще для тебя кровь Иисуса? Зачем Иисус пролил свой кровь для тебя, если ты считаешь себя сейчас достоин? Вот. Зачем даже ты даже хотел бы вот, принять крещение? Зачем? Если ты уже считаешь, что вот, у меня все хорошо, все повезло духовным образом. Нет. Иисус умер для тех, как и мой, как и Павел, который сказал, вот, когда я хочу добро делать, есть какой-то закон, что я не могу. И тот зла, который я очень ненавижу, Павел писал, вот я это делаю. И как избавиться? Избавиться только через Иисуса, через веру в Нем. Через того, что будем, так и Давид, уповать на благодатью Господа. И он как-то представил, что этих людей будут, в конце концов, осужден от Бога. Не в той жизни, а тогда на будущем. Потому что, согласно Библии, смерть – это так, как человек спал. Вот. Мы спим, без сознания, состояния. И тогда, когда Иисус придет, воскресенье будет и суд. Вот. И он представил то уничтожение, то осуждение вот, грешников, так как вечность, ну, смерть, без никакого сознания, обратно в праху и все. Но это не значит, что они не будут сперва мучиться. Да, мучение будет. Будет, вот. Скреп зубов, так Иисус сказал, что вот людей будут вообще, просто хотелось бы не существовать вот при таком боли. Боль не физический, а смотрим на Царствие Божие, что вот это вечность, которая у меня была бы, это было бы для меня, а вот не получилось. Вот. Поэтому будет скреп зубов и горько-горько плач. Это вот наказание. Итак, он сказал в 14 стихе, «Расточи их во гневе, расточи, чтобы их не было». Чтобы их не было. То есть, возмездие для греха – это смерть. Павел это сказал в Коринфянам 6:23. Вот возмездие греха – это смерть. Или как здесь написано, «Расточи, чтобы их не было». Не существовать. Но он и тоже описал, как они будут страдать. Вот. Сперва, до того, что они умирают. Допустим, в 7 стихе. Вечером возвращаются они, воют, как псы, и ходят вокруг города. Или в 15-м. Пусть возвращаются вечером, воют, как псы, и ходят вокруг города. Пусть бродят, чтобы найти пищу, и не сытые проводят ночи. Тот город, который он имел в виду, это Иерусалим. И в Откровении так и написано, что праведники будут жить в Иерусалиме, а вне стены города этого, Новый Иерусалим, будут тех, которые не будут. Не попали в Царствие Божие. И они будут как псы, как собак, ходить вокруг города. Они хотят быть внутри, а нет. Ворота закрыты. Пусть бродят, чтобы найти пищу. И не сытые проводят ночи. Не сытые. Это ужас. Они хотели бы, но это поздно. Иисус то же самое вот, объяснил в одном притче. Вот, что это так, как он пришел, и эти девы убежали покупать масло, вернулись, а дверь уже закрыта, слишком поздно. Стучили, а он просто отвечает внутри, что нет, я не знаю, кто вы. Итак, это не так, что когда Иисус придет, и воскресенье будет, и этих людей будут стоять перед судом троном Иисусом, они не будут смеяться, они не будут вот, показаться так, как, ну, на всяком случае, мне это неинтересно. Я не хочу жить вечно. Нет, это не для меня. Нет. Никто не будет пассивно. Никто не будет как-то равнодушный к этому. Потому что Иисус придет. Так как он вознесся, ангелы сказали, тот же Иисус, который вознесся, в этом же образом и придет. То он вернется буквальным образом ног Иисуса Христа будут опять стоять на этом земле. Именно там, откуда Он вознес, то есть из Иерусалима, Он и туда вернется. И судный день будет. И тех людей, допустим, тех, которые преследовали Давиду, они будут воскреснуться. То Павел сказал, что он писал, что он будет воскресение и хорошего, и плохого. Вот. Чтобы мы все сможем явиться перед судным троном Иисусом. И грешников в этом жизни, когда ты это объясняешь им, они, да нет, молчи, мне не интересно, у меня никогда нету, мне не интересно, жить вечно не хочу, вот, молчи, не хочу, вот, в твоем Царстве Божьем. А тогда, когда Иисус придет, это будет по-другому, это будет абсолютно по-другому, никто не будет с таким отношением. Никто не будет как-то пассивно к этому. Нет. Все хотели бы вот, попасть в Царствие Божие. И это абсолютно верно. И так и будет. Потому что вот видя вечность в Царстве Божие. Эдемский сад как-то перестроен здесь. Когда они увидят тех, как и ты, как и я. Мы, которые веровали, хотя в слабости, ну веровали, приняли крещение. Вот они видят, что вот Татьяна, Данкан, Даниил, вот они в Царстве Божьем, а я не буду. Ой-ой-ой, и это слишком поздно. Как это будет для им страшно? Это будет вообще для им очень страшно. Похоже, во время потопа Ной, да, он построил вот ковчег, и все смеялись, что ты там 120 лет построишь ковчег, тем более тогда, когда вообще дожди не было. И вот, они все смеялись. Ты что, ты строишь такой грандиозный вот корабль, ковчег. Зачем? На сухой земле. Ты зачем? Что? Ты ненормальный человек. Вот. Они так будут читать. Но когда вот, дожди явились, и воды поднялись, они поняли, что да, он прав. Ной был прав. А где я? И как они? Вот. Пробовали выше и выше на холм, на горах, на крыше. И видят, что вот, да нет, это не спасает. Только быть в ковчеге, только это спасает. Но это уже поздно. Дверь уже закрыта. Это страшно. Это страшно. Итак, вы понимаете, почему я подрываю людей принять крещение? Не, это не во имя какой-то организации, не церковни, не движения и так далее. Да нет, это примитивно так считать. Нет, это только и только во Христе. Только во Христе. И чтобы мы с Ним, чтобы мы в той жизни сознательно решили, что я хочу быть с Ним и только с Ним. Ну, он сказал, что ну, пусть бродить, в 16 стихе, чтобы найти пищу, несите проводит ночи. Они несите. То есть в радости у них абсолютно нету. Они поищут кое-что и не найдут. Вот. А я, Давид, я буду воспевать силу твою и с раннего утра провозглашать милость твою. С раннего утра я понимаю, что он имел в виду, что пришествие Иисуса – это как рассвет, как солнце. Тот новый день, когда Давид будет воскреснуться, когда Царствие Божие будет здесь на земле. Вот. Это как новый день. Мы сейчас живем в темноте ночи. А тогда, как Иисус придет, он как солнце. И вот явился при рассвете. И тогда мы будем жить вечно. И мы будем, так он сказал, я буду воспевать силу твою, пока они бродят, чтобы найти пищу. Возвращаются вечером, воют, как псы, и ходят вокруг города. То есть мы хотим там быть. Мы хотим внутри, а нет, ворота закрыты. Вот. Уже слишком поздно. Это все такие мышления Давида, пока он там был в этом доме с женой, которая была против него. Когда он был в этом безвыходном положении и понял, что да, Саул отправил его ребят, они окружали дома моего. Куда мне бежать? Вот. Что мне делать? Я абсолютно один. И он, Божьей помощью, спускался с окна и убежал. И я представляю, что он где-то спрятался и писал тот псалом, И размышлял, что да, у этих людей будет страшный суд. Суд будет. И это, конечно, вера, потому что это не случилось в его жизни. И с нами тоже. Кажется, что в жизни как-то делается одно и то же каждый день. День за день в суете, кажется. Но это только так кажется, потому что в конце концов Иисус придет. И суд будет. И все это будет решено. И не только суд для этих людей, которые окружали Давида. Вы видите, в 6 стихе: «А ты, Господи, Божий сил, Божий Израилев, восстан посетить все народы, не пощади ни одного из нечестивых беззаконников». Не пощади ни одного из нечестивых. Я понимаю, что он говорил о том, что есть какой-то менталитет в человеке, что это будет, но это не будет ко мне. У нас все такие. Менталитет и склонность считать, что ну да, это будет, но как-то это не будет для меня. Мы думаем о смерти, понимая, что ну да, я умру когда-нибудь, но ладно, это для других. Я как-то буду жить? Нет, мы все умираем. И они также думали, что ну ладно, суд Божий, ну да, есть такой, как суд Божий, но это не прикасается ни ко мне. Нет. Не пощади ни одного из нечестивых. Ни одного. Бог абсолютно все понимает обо всем. И это не только будет против тех людей, а восстан посетить все народы. В 6 стихе. То есть людей из каждой страны мира будут там явиться, потому что Бог на самом деле все увидел. Но когда он сказал, Божий Израилев восстан, пока кажется, что Бог сидит вот, на престоле. Но восстан, и он будет становиться еще раз. Тогда, когда Иисус придет, когда небо откроется, когда тех облак откроется, и вот явится Иисуса на самом деле. Он будет на этом свете. На самом деле. Он вернется, и тут суд будет. И это для нас в той жизни размышлять об этом и верить, что да, так и будет. И я, хотя я слаб, я хочу быть с Господом. Поэтому, как обычно, ободряю людей принять крещение. Обращайте ко мне, либо Данилу, либо Володе. Вот, очень рады будем вот, после обеда нам покрестить. Давайте тогда помолимся. Отче, спасибо тебе за то, что ты на самом деле есть на свете. За то, что у тебя есть, в конце концов, справедливости. И спасибо тебе за то, что суд будет. Просто умоляем тебе, чтобы мы найдем от тебя милость и благодать в этом дне. Отче, дай нам мудрость, чтобы в той жизни мы решили бы для тебя. В каждом выборе, который у нас есть, в каждом жизненном случае, пусть мы будем для тебя решить. За тебя и не за греху. Отче, спасибо тебе за еду и прибудь с нами, с теми, которые это спонсируют и это готовили. Во имя Иисуса. Аминь.